Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Студия «Радио Вера», программа «Светлый вечер». Здесь с вами Лиза Горская и епископ Бронницкий Парамон, наместник Донского Ставропигиального мужского монастыря, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, управляющий северным и северо-западным викариатствами города Москвы. Владыка, вы сказали, вы живете на кладбище.
Нормально. В Донском монастыре.
Нормально.
У нас Донской монастырь — это, скажем так, кладбище. Вот. Поэтому я шучу, что я говорю, я человек бесперспективный. Вот. Почему? Говорит, у каждого живущего в миру есть перспектива, что его унесут на кладбище. Я и живу на кладбище, поэтому у меня перспективы нет. Ну, это шутка, конечно.
Ну, наверное, это как раз помогает помнить о вечности.
Да.
Или к этому тоже привыкаешь?
Вы знаете, не то, что привыкаешь. Вот Донской монастырь, некрополь Донского монастыря – это уникальное вообще место, вот, по которому, когда ты ходишь, ты понимаешь, что безнадежности нету, и что есть память. Вот, и эта память, она может быть разной. А вот та память и память о тех людях, которые упокоились на некрополе Донского монастыря, она действительно такая, ну, скажем так, со всех сторон уникальная, да? С одной стороны, когда ты ходишь по этому некрополю, то ты не испытываешь страха, как на обычных кладбищах. Нету какой-то тоски, безнадёги. И наоборот, по нашему некрополю мамы с колясочками гуляют, и детишки, скажем так, там с детства вдыхают воздух. Вот это вот некрополя Донского монастыря. И как еще лучше сказать, сам когда ходишь по этому кладбищу, вот ты понимаешь, что ты временный человек, что время все равно твое наступит, время че, когда наступит смерть. Но вот те люди, которые пожили достойно, у них достойная и память, и о них молятся. Почему? Каждый раз, когда мы совершаем божественную литургию или панихиду, мы упоминаем всех здесь погребенных. Вот, может быть, мы не перечисляем всех по именам, да, потому что это не, там невозможно, 2500 имен. Хотя у нас есть синодики, и мы упоминаем тех, о ком мы знаем. Вот, с одной стороны. С другой стороны, это тебя настраивает на определенные, скажем так, отношения к другим людям. Вот почему говорят, что нужно при жизни человеку как бы отдавать почет, уважение, вот, выражать ему свои чувства любви, а не после того, когда он уже уйдет. Хотя это не значит, что ты должен прекратить о нем помнить и о нем молиться. Поэтому некрополь Донского монастыря вот, для меня является таким образцом, вот, каким должны быть наши кладбища. Каким должно быть отношение к тем людям, которые уже ушли. А, соответственно, что от этого и формируется у тебя понимание, какая твоя должна быть жизнь. Оно такое вот, это клубочек такой взаимосвязанный. Вот.
Сложно это в суете.
А?
В суете нашей сложно это.
То почему сложно? У нас в монастыре-то, слава богу, как-то мы монастырскими стенами от суеты немножко отделены. Так, мы всех приглашаем, приходите, удалитесь от суеты, приходите на некрополь Донского монастыря.
Ну, он же, наверное, тоже не резиновый.
Ну, не резиновый, но пока, по крайней мере, у нас какого-то столпотворения такого большущего нету, слава богу, и можно, скажем так, походить, поразмыслить, вот, посмотреть, понаблюдать, вот, найти немножко для себя, скажем так, время для размышления не только о временном, но и о вечном.
В качестве примера из собственной жизни были недавно в Вене, воодушевленные культурным досугом, многочисленными уникальными выставками, шли по городу, встретили знакомого священника. Удивительный человек говорит: а вот, кстати, императорская усыпальница, церковь капуцинов, здесь кайзеры похоронены. Вот, ребят, буквально 15 минут туда спуститесь, я вас подожду, я там уже был, давайте, для общей эрудиции надо. Но мы оттуда вышли другими людьми.
Ну, говорят, смерть – большой уравнитель. И перед Богом все мы предстаем одинаково, как царь, так и простой человек. Вот. Поэтому, когда мы в таких местах бываем, для нас все понятно, что Господь будет спрашивать за, у нас не за то, как царь жил, а за то, как мы свою жизнь прожили.
А что в первую очередь?
Что?
Важно в нашей жизни.
Важно быть с Богом. Всегда. И всюду. И никогда от Него не разлучаться. Но это, по крайней мере, для меня. Не знаю, как для других.
Это как? Это держать его в уме или
да,
молиться?
Ну, знаете, как говорит, говорили? Говорит, Авраам ходил пред Богом и угодил ему. Вот когда мы ходим, скажем так, и понимаем, что она знает все, вот, и мы делаем какие-то вещи, и мы понимаем, что и совершаем какие-то поступки, мы понимаем, что скрыть эти поступки невозможно от Бога. И за них придется отвечать. Поэтому, когда человек об этом помнит, вот он не совершает плохого, не будет совершать плохих поступков, будет стараться воздерживаться от плохих слов и даже от мыслей.
То есть даже не потому, что мы такие хорошие, а потому что мы помним о том, что все тайно станет явным.
Да, потому что мы Бога любим.
И не хотим.
Да, ну, как когда мы кого-то любим, мы же стараемся плохого ему не делать, мы стараемся делать ему только хорошее.
Ну,
и не потому, что он это оценит или не оценит, но для нас это не важно. Важно для нашей любви, вот, для нашей души, для нашей жизни.
Но любимым людям тоже часто причиняют боль. И дети родителям, и супруги. Ну, вот, ну, так, ну, такие вот мы.
Боль – это и есть страдание, это не удовольствие. Поэтому жить праведно в современном мире легко, тяжело. Приходится от многого отказываться добровольно, ну, для того, чтобы, скажем так, не разворотилась твоя душа, для того, чтобы, скажем так, ты не уклонился из праведного пути жизненного. Вот. Почему? Потому что мир, он говорит, что ты должен взять все от него, все удовольствия, какие только есть. Но эти удовольствия тебя не делают лучше. Нисколько, абсолютно. Поэтому все эти удовольствия, они должны быть в меру. И даже не все, а только те, которые могут послужить на благо твоей души, а которые тебя развращают и низлагают, от них надо отказываться. А это нелегкий путь. Поэтому иной раз это легко говорить, но, с другой стороны, что под этим имеется в виду? Вот то, что касается ходить пред Богом. Вот, совесть наша, она нам всегда подсказывает, когда мы уклоняемся с этого пути. Вот она наш руководитель. Вот если мы за ней идем, вот если мы ее слушаемся, мы ее не теряем, не забиваем, то тогда она самый лучший, скажем так, индикатор вот, всего того, что у нас происходит. Она наш путеводитель по жизни.
Она у всех одинаковая, работает у всех одинаково.
Но мы, для того, чтобы, скажем так, наш камертон не сбивался, мы всегда его настраиваем Священным Писанием, сверяем со Священным Писанием. Читая Священное Писание и проникаясь его, скажем так, духом, его словом, мы свой камертончик настраиваем на правильный лад.
Я тут столкнулась с современной психологией, случайно, несколько раз с разных сторон, и у меня сформировалось впечатление, что сейчас очень много психологов работает именно над тем, чтобы людей не мучила совесть. То есть речь идет о том, что психолог – это, наверное, какое-то направление, понятно, что не вся психология, вот, помогает найти как бы комфорт и самодостаточность человеку в себе, и не расстраиваться, и жить в каком-то эмоциональном благополучии без этих рефлексий.
Ну, вы знаете, я бы не сказал, что я живу в какой-то рефлексии. И в эмоциональном неблагополучии, являясь православным христианином. Но, знаете, можно как бы говорить, у меня нет проблем, у меня нет проблем. Вот ты себя в этом убеждаешь, у меня нет проблем. Проблемы, они есть. Вот реально, если посмотреть, они есть, но они все решаемые. Если даже у человека эмоционально, скажем так, вот он находится в таком состоянии плохом, а чего этого обычно происходит? Просто нужно всегда понимать, у нас психологи современные иной раз не различают между душевным и духовным. Точно так же, как и бывают молодые священники, не различают между духовным и душевным. То есть, когда человек приходит, соответственно, ну, больной, психически больной, да, душевно больной человек, да, и когда духовная болезнь. Поэтому всегда есть очень большое искушение для человека, психиатра, лечить духовно больного, да, вот, а иной раз для священника не понимающего, душевно больного лечить, вот, скажем так, его как духовно больного. Угу. Вот, вот эти моменты, вот, то, о чем вы говорите, о психологии, это всегда очень опасно, вот, для нас, потому что можно, конечно, человека убедить, что ты знаешь, ну, ты сделал, ну, и забудь, и 300 лет на него шел, ну, там, пошёл, ну. То есть, а чего это, ну, внутренний дискомфорт у нас, от чего происходит? А по одной простой причине, потому что грех, он мучает нас. Если мы, он не раскаянный, он дальше продолжает нас мучить. И я иной раз привожу такой пример, что человеческая душа, она как повозка, на которую грузят. Но если ее никогда не разгружают, то в какой-то момент наступает что? Она ломается, она дальше не едет. И у человека вот такое вот состояние полной раздавленности внутренней. Вот, то есть у него полная безнадега. Он понимает, что уже дальше он жить не может. Его, даже, может быть, он, ну, скажем так, очень хорошо устроился. У него хорошая работа, у него там хороший дом, машина хорошая, а радости у него нет. А радость эту может дать только Бог. И вот это, скажем так, тоска, которая внутри у человека возникает, она возникает из-за того, что у него душа не с Богом, и он не может ее удовлетворить вот какими-то вот этими удовольствиями мира сего. Невозможно вот нашу душу удовлетворить какими-то вот этими вот вещами, потому что она постоянно жаждет. И если ты ее кормишь вот этим, вот оно пустое, и тогда еще накормившая, скажем так, вот всяким непотребством, от этого лучше тебе не становится. У человека, скажем, я бы сказал, назвал духовное несварение от всего того, что, чего он там наглотался по жизни. Поэтому здесь надо очень четко вот этот вот раздел проводить между духовным и душевным состоянием телесным.
А вот этот процесс, человека, который вы описали, он всегда обратимый? Или бывает такое, что вот, ну вот все уже исправить ничего нельзя?
Ну, для того, что невозможно человеку, возможно Богу. Поэтому это уже зависит от самого человека. Понимаете, если над этим человек не трудится, то это необратимо. Если он тебя доводит до такого состояния, что уже все, ну, это от него зависит. Обычно такие люди плохо заканчивают. Вот, они, не справляясь с внутренними, со всеми борениями, доходят до печального окончания своей жизни. Не хотелось бы такого. Вот. Любое время можно было повернуться лицом.
Почему-то сразу захотелось вернуться на некрополь монастыря.
Да. Это уже радует.
Спокойствие, гармония.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер». Здесь в студии Лиза Горская. У нас в гостях епископ Бронницкий Парамон, наместник Донского Ставропигиального мужского монастыря, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, управляющий северным и северо-западным викариатствами. Владыка, давайте поговорим про монастырь. Понятно, что, я думаю, что большинство наших слушателей знают Донской монастырь, многие из них там были не один раз, видели некрополь, о котором мы упоминали, который, кстати, очень ухоженный. Кто за ним ухаживает, хотел уточнить.
Монастырь, да? Да, сотрудники монастыря, братья и сотрудники монастыря. Но, слава Богу, в последнее время у нас получилось наладить очень хорошее сотрудничество с департаментом, с Мосгорнаследием. Угу. Вот, и мы выстроили работу таким образом, чтобы памятники все-таки мы не потеряли, поскольку они принадлежат государству нашему, вот, чтобы мы не потеряли их, началась плановая работа по их реставрации. Угу. И сейчас можно видеть на территории некрополя монастыря, что производятся реставрационные работы, ну, то есть и проектные, и реставрационные работы по сохранению надгробий тех, которые у нас уцелели до сегодняшнего дня. Вот. А то, что касается за порядком, вот и благоустройства территории некрополя, и порядок на территории некрополя, это поддерживается, скажем так, сотрудниками и братьями, как я уже сказал, Донского монастыря. То есть мы стараемся, чтобы это место все-таки, оно, скажем так, задавало тон, вот, и определенный настрой на то, чтобы люди в своей жизни это переносили, там, не знаю, там, куда-то в свою обыденную жизнь, и они и свои жилища, свои дома точно так же за ними и ухаживали, и их содержали.
Действительно, все очень связано. Когда в одном месте бардак, то везде начинается. Когда в одном ухоженно, хочется, чтобы везде так стало светло и красиво и чисто.
У нас в Москве, слава богу, за этим смотрят. Вот, и на территории Донской обители, я бы сказал, что и за городом очень хорошо смотрят. То есть Москва, она действительно
только преобразилась. Только не говорите, похорошела.
Но она преобразилась, она стала другой. Я ее помню просто 91-92 год. Mm-hmm. Вот, и, ну, там, 90-е годы и сейчас. То есть она стала другой.
Другой, да.
Она стала другой. Вот она похорошела, не похорошела, вы знаете, у каждого человека свои вкусы, свои взгляды. Вот, и одни могут точно так же и говорить и по Донскому монастырю. Вот он похорошел, кому-то он нравился таким, каким он был до того, как начались вот те работы, которые были проведены на территории монастыря за последнее время. Вот. Но многие понимают, что эти работы были необходимы для того, чтобы памятник сохранить, некрополь сохранить. То есть мы стараемся все сделать для того, чтобы... все то богатство, которое у нас есть, его сохранить и передать будущим поколениям.
А социальная работа, вот социальные проекты в монастыре тоже есть или не монашеское это дело, пускай приходских работ?
Почему не монашеское, если отец Косьма возглавляет у нас? Конечно, ну, что расскажите. Монашеское, конечно, монашеское. Конечно, социальные проекты, наш социальный центр святителя Тихона при Донском монастыре, который осуществляет свою работу, вот, он функционирует, что называется, в полную силу, вот, и он, там несколько, скажем так, важных направлений, которые мы стараемся охватить, всего невозможно охватить, но несколько таких очень важных направлений, конечно, что мы охватываем. Это, во-первых, и сбор тех же самых вещей там, для детей, для многодетных семей, в том числе для, там, для колоний подростковых и взрослых. И мы развозим по колониям, вот, вплоть до того, что организовываются акции по раздаче тех же самых вещей на территории Донского монастыря, обуви или каких-то других вещей, которых нуждаются, скажем так, люди. Об этих акциях мы заблаговременно объявляем. Вот. Это и поддержка, скажем так, людей, которые попадают в сложные жизненные ситуации и нуждаются в каком-то, каких-то медикаментах. То есть мы тоже стараемся этим помогать. Вот это и школа наставничества, и волонтерское направление. То есть там очень-очень много социальных, скажем так, программ, которые мы стараемся реализовать, чтобы облегчить жизнь тех людей, которые попадают в какие-то такие ситуации и не могут сами с ними справиться.
А сколько насельников в монастыре сейчас?
Ну, у нас по штату 22, а с теми, кто желает в монастырь, скажем так, вступить, порядка 30 человек.
Ну и волонтеры, наверное, какие-то.
Ну, волонтеры это отдельно. Это не обязательно, что те люди, которые собираются в монастырь, это обычно это прихожане Донского монастыря. Вот, или те, кто откликнулся, кому не все равно, что происходит с ним и с теми людьми, которые его окружают. Вот. Ну, еще одно очень интересное направление, о котором бы я хотел сказать, это, наверное, снова возродим. В прошлом году мы занимались кормлением бездомных на вокзалах. Вот. И к этому делу мы привлекаем как раз подростков от 14, 15, 16 лет. Вот. Они сами готовят пищу. Вот, сами ездят и раздают это вот тем людям, которые, скажем так, не имеют определенного места жительства.
Почему именно подростки?
А вы знаете, надо, чтобы они увидели этих людей, нуждающихся, чтобы еще молодые годы они понимали, что жизнь, она не такая простая, как, может быть, кажется в эти как раз годы. И они меняются, у них, понимаете, у них взгляд на жизнь меняется. Вот, когда они своими собственными руками вот, помогают другому человеку. Те чувства, которые человек испытывает, когда он что-то отдает, а вот и отдает он не то, что привезли, он просто передает. А он трудится, он там топит печку, вот, готовит эту кашу или, там, или какой-то борщ. Вот, и он 2, 3, 4 раза съездивши, он уже не может оставаться дома, сидеть просто у компьютера. Он понимает, что в это время он может кому-то чем-то послужить и сделать какое-то такое доброе дело, которое в его душе, в его сердце оставит очень хороший светлый след. Вот. И быть сопричастным добру и участником вот этого доброго дела для каждого человека крайне важно. Он остается тогда человеком. Он не замыкается на своих собственных проблемах. Он понимает, что есть у других людей есть проблемы намного больше, чем у него. И у него есть за что благодарить Бога.
Ну, мне кажется, вот именно бездомных наше общество как-то не воспринимает вообще. Вообще не воспринимает как людей, по большей части. Скорее, как какие-то неприятные обстоятельства улиц, вокзалов. Ну, правда, я часто сталкиваюсь с тем, что интеллигентные, образованные, гуманные люди вот именно к бездомным относятся, ну, хуже, чем к животным.
Да, есть такое. К сожалению, есть такое. Но просто, понимаете, такие люди, они понимают, что они могут такими тоже стать.
Но это с умы и от тюрьмы, как говорится.
Ну, да. Понимаете, вот бывает... Вот я по своей жизни встречал таких людей, которые имели высшее образование, были очень успешными в своей жизни, а потом жизнь у них так завернулась, что они остались без ничего. И деваться им некуда. И идти им некуда. Поэтому, конечно, что эти люди становятся не в одночасье такими. Это такое постепенное, скажем так,
десоциализация,
да. А потом, когда человек привыкает к такой жизни, его крайне сложно реабилитировать и вернуть к нормальной жизни. Просто даже психологически, вот, даже психологически. Поэтому мы стараемся, скажем так, и этих людей не оставлять вот, вниманием. Они тоже такие же люди, как и мы. Вот. А то, что касается, скажем так, уже их желания, что хотят они, желают они или не желают, это уже другой вопрос. Это то, чем мы можем помочь добрым своим служением, мы стараемся помогать.
То есть в этом году вы планируете возобновить, да?
Да, да. Есть такое желание.
А сколько подростков обычно?
Ну, где-то человек, порядка там 10-15 человек, вот, в этом принимает участие активное, вот. Но это только вот по этой части. Есть еще другие направления, поэтому там по-разному, там бывает до 50 человек волонтеров.
Ну, это их остаток. Желание, то есть вы не распределяете обязанности. Ну, там, не знаю, ты занимаешься бездомными, ты занимаешься там,
у нас есть руководители социального центра, которые прямо вот этим вот четко они занимаются. Вот. То есть они курируют полностью все эти направления.
А волонтеры, вот эти подростки, это ваши прихожане или они, не знаю, приезжают специально с других концов Москвы? Вообще, как устроен этот ваш организм социальной помощи? И нужна ли, опять же, помощь вам? Потому что вот эти акции, там, раздача вещей, вещи откуда берутся и так далее.
Вы знаете, что для добра размеру не бывает. Поэтому если есть добрые люди, которые готовы откликнуться и поучаствовать во всех этих, скажем так, и акциях, и добрых делах, то, конечно, что... От помощи мы ни от какой отказываться не будем, и помощь это будет больше тем людям, которые действительно в ней нуждаются. То есть мы стараемся работать не так, чтобы просто работать ради работы, а стараемся все-таки определять круг тех людей, которые особо нуждаются в поддержке и помощи. То, что касается волонтеров, это и прихожане, и бывает, что на это откликаются и из других, конечно, населенных пунктов, и даже специально приезжают некоторые из Подмосковья, вот, для того, чтобы принимать участие в этом деле. Но это такое занятие, знаете, как любое дело, оно такое, оно заразное. Вот если ты добром заразишься, то потом остановиться не можешь. Вот, причем чем больше ты добра делаешь, тем больше доброты дает тебе Господь. И ты понимаешь, что ты не зря живешь на этой земле. Поэтому нужно спешить делать добро, пока мы живы здесь на земле, чтобы оставить после себя очень такой правильный, хороший, светлый след и в памяти людской. Ну, а главное, что и в своей совести, чтобы нас совесть не мучила, что мы зря прожили нашу жизнь.
Вот хочется закончить на этой ноте, но я все-таки спрошу, а есть информация об акциях каких-то будущих, благотворительных и социальных? Может быть,
конечно, у нас достаточно хорошо представлено все это на сайте Донского монастыря и в социальных сетях ВКонтакте, где есть тоже адрес социального центра, и там очень подробно информируется о всем том, что происходит, и то, что будет происходить, то есть какие акции, какие, и по каким направлениям в тот или иной момент в жизни мы работаем.
Спасибо большое, Владыка. Я напомню, что в эфире «Радио Вера» была программа «Светлый вечер». Здесь у нас в гостях был епископ Бронницкий Парамон, наместник Донского Ставропигиального мужского монастыря, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, управляющий северным и северо-западным викариатствами Москвы. Спасибо большое, Владыка.
Сердечно благодарю всех радиослушателей. Пусть Господь всех хранит на многие благие годы жизни.
«Светлый вечер» на радио «Вера».